из интервью Виктора Некрасова в 1975 году. «Я чуть-чуть уже знаю Париж. С десяток площадей, с полсотни улиц, но я не тороплюсь. У меня есть время, я не турист, не член делегации. О, какое-то счастье! Я парижанин. И вот для меня, полугодовалого парижанина, Париж – это не только Лувр, который я более или менее внимательно прошагал, изнывая от усталости, не Пантеон, в котором еще не был, и не Монмартр. Там я просто-напросто заснул, присев на скамейку. Ноги уже не несли. Для меня Париж сейчас, именно сейчас, некое весьма сложное переплетение различных воспоминаний и ассоциаций. Клубок из прошлого и настоящего. Некое священное место, где неожиданно вдруг встретилось то, что казалось никогда и ни при каких обстоятельствах не могло бы встретиться. А вот встретилось. И не только встретилось, а дало уже какие-то крохотные, но уже зелененькие, трогательные ростки. Такие же еще нежные и робкие, как в саду дома, где я сейчас живу. Сейчас январь, по-русски крещение, а трава зеленая, и среди нее маленькие ромашечки, а на калитке всю зиму. Зима. Цветут желтенькие цветочки, которые здесь называются зимний жасмин. И вот этот загадочный для меня жасмин пустил, кроме золотых своих звездочек, зеленые микроскопические листочки, апрельские листочки. Переплетение, пересечение, совсем недавно еще немыслимое. Нотр-Дам. Своды уходят к небесам, и где-то там, на недосягаемой высоте, кирпично переплетаются. Фиолетовые, с чуть-чуть розовым витражи, застывшие каменные скульптуры, подсвеченные гладиолусы у подножья Мадонны, тишина, 3-4 склоненные фигуры, молятся, и мы, два бывших киевлянина, на скамейке с пюпитром. Он приехал из Иерусалима, я из Киева, а он до этого тоже из Киева. Из того самого, где мы, выходя с ним из моего парадного, оглядывались по сторонам, кто сегодня будет за нами ходить. Садясь в машину, знали, а вот та «Волга» с антенной и четырьмя пассажирами будет следовать за нами по пятам. У меня дома на кухне за чаем, когда надо было сказать о чем-то очень важном, писали друг другу записки, а потом сжигали их. Пробиваясь сквозь глушку, крутили вместе приемники. По вечерам, ночью провожали друг друга, ну вот, до того еще угла, и все говорили, говорили, говорили. В Париже только здесь, в Нотр-Даме, мы нашли место, чтобы поговорить тихо, в полголоса. На набережной глаза разбегались, я показывал ему Париж.
Пробиться за кулисы оказалось почти невозможно. Один тип боксерского сложения не пускал никого в маленькую дверь, ведущую на лестницу. Другой тех же данных с лестницы в само помещение гримерной. Но я пробился. Сашка совершенно мокрый. Пот с него катился в 3, 5, 6 ручьев. Стоял окруженный плотной толпой и сиял. Мило его курносая морда источала счастье. Вертел головой, улыбался, смеялся, поминутно вытирал пот, слепивший глаза. Со всех сторон совали программки, открытки, фотографии. Он, не глядя, расписывался. Кому-то что-то оживленно отвечал, на каком языке, непонятно. Я подошел и негромко сказал: «Аркадий». Сашка мгновенно застыл, улыбка исчезла с его лица. «Аркадий, не говори красиво». И тут Сашка встрепенулся, растолкал всех к черту и ринулся ко мне. Назвать объятиями это было нельзя. Это был обрушившийся на меня вихрь, муссон. Торнадо, Мистраль, Новороссийский, Норд-Ост. Только горячий и потный.
Так твою мать! Естественное, что вырвалось у меня, и Ашот отвечал мне тем же, выражающим все на свете, кратким русским, назовем это, выражением. И мы оба тискали, мяли друг друга, хлопали по спине, отстранялись, впивались глазами один в другого и опять обнимались, хохотали. Наконец, запыхавшись, успокоились. Ну как? Как?
Как? Терпимо.
Гад! Терпимо!
Ну а ты чего ждал от меня?
Нет, серьезно, как Фавн?
Как?
Как?
Я сделал паузу. Сашка напрягся, застыл в вопросе. Сашка, ты артист. Вот все, что я могу тебе сказать. И опять вихрь. Сашка схватил меня, поднял в воздух и закрутил по крохотной комнате, расталкивая всех. И бухнулся на поставленный кем-то стул.
Ну, спасибо, Ашотик, спасибо. Я знал, будто чувствовал. Господи, ведь мне... В общем, терпимо.
Терпимо! Толпа опять сомкнулась вокруг нас. Подошел пожилой с помятым дряблым лицом, с бабочкой на шее субъект и дама, видом постаревшая Софи Лорен. Что-то ему, наверное, напоминали. Сашка кивнул головой. Да-да, помню. А потом еще какой-то тоже с напоминанием. Третий, очевидно, журналист с блокнотом в руках. Ничуть не изменился. Ну, ни чуточки. Все такой же. Даже помолодел вроде. Сашка, оторвавшись от наседавших со всех сторон, повернулся ко мне.
Ну, как же нам быть? Видишь, что делается?
Я ничего не ответил, ждал. Протиснулась и овладела Сашкой группа молодых ребят, очевидно, балетных. Засыпала вопросами. Опять потянулись руки с карандашами, ручками.
Как же нам быть? Сейчас у меня это самый вроде как прием в нашем, вашем этом Максиме. Лифарь будет. Сам Сеш лифарь, понимаешь?
Да что ты. Даже лифарь.
Кажется, он даже организатор. Что ж делать? Телефон у тебя есть?
Нету.
Запиши тогда мой.
Сашка протянул в пространство руку, и в ней сразу же оказались программка и авторучка. Он записал номер.
Это отель Монталамбер. В самом центре. Это партия. Это номер комнаты. 245.
Ясно. Когда позвонить? Сашка почесал затылок.
Когда? Утром? Нет. Утром не получается. Давай после обеда, по-вашему, эмпремеди. Нет, тоже не выходит. Так, давай все же утром. В 8 утра, даже в 7:30 идет?
Идет.
Значит, договорились. Завтра в 7:30. Сколько, господи, сколько надо сказать, а?
Верткий фотограф с тремя аппаратами на шее, тщетно пытавшийся пробиться к Сашке, завладел такие.
Да, как Ромка. Что ты о нем знаешь? Жив, здоров?
Жив, здоров.
Ладно. До завтра, в 7:30, значит.
Знаешь, запиши мой адрес, на всякий случай. Сашка замахал руками.
Да зачем он мне? Все равно потеряю, ты же знаешь. Жду звонка и все.
На него опять набросились. Я пошел домой. Возвращался с каким-то странным чувством радости и растерянности. Зашел в кафе, ахнул двойного коньячку. Да, ничуть не изменился. Глаза вот только. А впрочем, а какие еще могли быть глаза? Это сколько же это прошло? Год? Нет, больше. Полтора уже. Выехали в октябре. Год и 7 месяцев. Бежит время. Я проехал свою остановку. Пришлось возвращаться. На следующий день, ровно в 7:30, я снял трубку автомата. Длинные гудки. Никто не подошел. В 8 то же самое. В 9. 10, 11, 12. Глухо. В обеденный перерыв поехал я в этот самый Монталамбер. В метро просмотрел газеты. К «Котидьен» и «Либерасьон» небольшие, но очень хвалебные заметки. В «Фигаро» даже статейка побольше, где в приятном контексте вспоминали Дягилева. «Русские сезоны в Париже». Сашки в отеле не оказалось. Я оставил записку. Просил, чтобы Сашка позвонил Анриет на работу. Анриет вернулась к 6. Никто ей не звонил. Поздно вечером, опять не дозвонившись, я пошел еще раз в отель.
Месье Куницин? А, совсем недавно, полчаса, не больше, уехал на вокзал. Поезд 23:30. С вокзала Аустерлиц. На Авиньон.
А записки он мне не оставил? Гляньте, пожалуйста.
Нет. Ничего нет, месье. Пусто.
Спасибо. В тот вечер любящая мир дружбу Анриет говорила:
ну, надо же его понять. Успех, голова кругом, растирался, приемы, лифар. Один день в Париже, со всех сторон дергают.
Да, конечно, конечно, но все же. Закутанная в платок мама ее все еще знобила. Тоже защищала Сашку.
Ведь это Сашка, наш Сашка, ты же его знаешь, горячий, импульсивный, увлекающийся. Сам говоришь, какие у него были глаза, когда тебя увидел.
Глаза-то глаза, но...
Что но?
Да как-то все не то, не так.
Нет, Ашот, не осуждай его. На обратном пути из Авиньона он обязательно...
Да та же суета, разрывание на части. Куда уж там. И адреса так и не взял.
А ты почему не оставил записку с адресом сейчас у портье? Сходи завтра, занеси. Он, вероятно, в том же отеле остановится.
Скрипя сердце, на следующий день, возвращаясь с работы, я занес записку. Портье успокоил, сказал, что номер зарезервирован. Да нет, Сашка есть Сашка. Закрутился, завертелся. Спохватился уже в поезде, стал казнить себя. Зайдет. Зайдет, не может не разыскать. Ну, вот не может. А внутри сосало, скребло. На работе был рассеян, отвечал не в попад.
Да успокойся ты, наконец.
Мама, конечно, видела, как мается ее. Ах, какой ранимый Ашотик.
Я понимаю, все понимаю, но и ты должен понять. Тебе хотелось бы, конечно, чтобы он...
Да, хотелось бы. Ладно, хватит. Увидим. Нет, не могу. У меня свидание с другом, и все. Свидание с другом, которого не видел бог знает сколько, ясно? Вот что сказал бы я на его месте. А Сашка не сказал. Уехал в Авиньон. Прошла неделя, фестиваль закончился. В газетах о фестивале много писали, писали и о Сашке. Расхваливали. Я ждал. Статьи прекратились, я продолжал ждать.
Да ты сам зайди, чего тянуть? Зайди в гостиницу и все.
И дай, наконец, ему дрозда. Ты же собирался.
Я зашел. Мне сказали, что да, останавливался. 3 дня прожил, и в конце прошлой недели... улетел в Нью-Йорк. Шел 3-й год парижской жизни. Мы с мамой получили гражданство. По французским законам, для этого надо было бы прожить здесь 5 лет. Но помогли кое-какие связи Анриет. Несколько идеализировавший на первых порах западные порядки, я, столкнувшись с французской канцелярщиной, был поражен ее сходством с родной, советской. Я утверждаю даже, что она по заковыристей и труднее объяснима. Но советские анкеты ясны. Служил ли в белой армии, состоял ли в рядах какой-нибудь партии, есть ли родственники за границей, переписываешься ли, был ли судим, за что, сколько отсидел, как у тебя с 5-м пунктом, во всем железная логика. Если служил, состоял, переписываешься, сидел, и на вопрос 5-й графы, как в том анекдоте, отвечаешь «да», значит, плохой, не годишься, проваливай. А у французов Почему-то им обязательно надо знать, где и когда родились и умерли родители вашей первой жены. Зачем им это? А хрен его знает. И как докажешь? Бумаг-то никаких. Представьте свидетелей. Каких? Откуда? Умные французы подсказали. Это не важно, формальность, желательно только, чтобы по возрасту подходили. И вот ищешь, и, наконец, находишь троих стариков и старушек. И они, волнуясь и трепеща, врут напропалую, что знали, мол, таких-то, и родились они и умерли тогда-то. И этой липы, оказывается, достаточно. И так на каждом шагу. Логики никакой. А у нас железо. Стали ли мы, обзаведясь карт дидентите и паспортом в синей обложке, он нужен только для поездок за границу, стали ли мы, армяне-ленинградцы, французами? Мама, нужно прямо сказать, нет. Не вписывалась она. Язык не давался. Только к концу первого года стала справляться с продуктовыми магазинами и булочными. В больших магазинах Лафайет, Прентан, Бомарше терялась. В подземных переходах метро путалась. Ехала не в ту сторону. В автобус влезала не в ту дверь. Привыкла сзади входить, спереди выходить. А тут наоборот. В телевизоре ничего не понимала и все вздыхала.
Ну нет у нас мяса. К 10 кончаются молоко и яйца. Но Катька продавщица 100 лет тебя знает. На тебя не кричит. Иной раз даже улыбнется и бумажку найдет завернуть. Мясник Левка. Нет-нет, да и приличный кусочек подкинет. А тут?
А тут все вежливы. На каждом шагу мерси.
Нужно мне их мерси. На все у них мерси. Даже на объявлении кое-какие я могу читать. Стоянка машин воспрещается. Мерси. Да ну их.
Нет, не прижилась мама. А я? Французом я не стал и не стану. А парижанином, да. Нравится мне этот городишко. С миром наживы и стяжательства свыкся я относительно быстро. Хотя и не нажил, и не стяжал ничего. С языком более или менее справился. Первые полгода ходил на курсы. На работу не сразу, но устроился. Сначала осветителем в театре «Одеон». Посмотрим, что у них за театр, думал я. И разочарование пришло почти сразу же. Смотрел на сцену из своей под потолком ложи с прожекторами и злился. Потуги, не больше. Сходил я в «Комеди Францез», в театр «Де Пари». Все то же. Орут, прыгают, проваливаются. Цирк какой-то. Очевидно, думают, что так было у Мейерхольда. Классика. Росин, Мольер, туда-сюда еще. А вот посмотрел «Вишневый сад». Питер Брук. Как, вы не были еще на Питер Бруке? Я просто растерялся. Все действие почему-то лежа. Раневская, Гаев, все на полу. В фижмах, рюшках, пышных юбках и на полу. И Гаев в сюртуке валяется. Поместье еще не продано, а мебели нет. Что все это значит? Новации? С трех сестер со второго акта убежал. Тузенбах и Соленый в ярко-красных штанах хлещут коньяк с горла. Нет, это не театр. Я ушел из «Одеона» и устроился звукооператором на телевидении. Долго не мог я привыкнуть к поцелуям на каждом шагу. В метро, в магазине, на улице. Остановятся, обнимутся ни с того ни с сего и в засос. Потом понял, что это я сам ханжа советской выучки. И общая раскованность, безбоязненность, легкость и свобода поведения стала мне даже нравиться. Развалились в своих маечках, а летом и просто в трусах на лестнице у Сакрекер. Бренчат на гитарах, и никакой мент к ним не подойдет. А ну марш отсюда, чтоб духу вашего не было! В Париже, выполнив положенное: Лувр, Роден, Арт-Модерн, Оранжери, Жедепом, Эйфелева башня, понял я, что самое приятное – просто шататься, каждый раз открывая что-то новое. У Парижа свое лицо и в то же время разное. В районе парка Монсо, там, где мы жили, На всех этих Рю Мурильо, Рю Рембрандт, Рю Веласкес. Тихие особнячки богачей, 4-5-этажные с лепными фасадами, с кариатидами отели. А возле Гардю Леон подозрительные, полутемные, грязные переулки. Полно арабов, чужая речь, что-то тревожное. На Сен-Дени, Пегаль, цыпочки. Стоят в подъездах, крутят на пальцы ключи. Значит, все в машине будет происходить. А как хороша Пляс де Вош, площадь Вагезов с Людовиком XIII посредине. Тем самым нашим родным, мушкетерским. А кругом недавно посаженные липы. Старые вымерли от какой-то букашки. И устроен был референдум. Сажать ли новые или обнажить фасады 17 века. Розовые с высокими трубами, черепичными крышами. Победили любители флоры. В одном из этих домов жил Виктор Гюго.